ко мне.
Приятного аппетита.
Привет, друзья! Рок-омлет Алексея Пет, четвертая передача о группе Led Zeppelin. Поехали! Начнем мы сегодня неожиданно. С короткого рассказа о человеке, который оказал огромное влияние на Джимми Пейджа и группу в целом. Этого человека звали Алистер Кроули. К тому времени Джимми уже несколько лет занимался изучением жизни и трудов Кроули. Гитарист обладал все возраставшей коллекцией книг, манускриптов и всевозможных вещей мага. Существует мнение, что Пейдж был последователем и практиком техники, известной как Sex Magic, и каким-то образом применял ее в своей музыке. Позже, когда участникам группы придется пережить ряд личных трагедий, поползут слухи о том, что таким образом пострадавшим пришлось расплачиваться с темными силами за некие мистические эксперименты Пейджа, позволявшего себе с этими силами заигрывать. Но вернемся в 70-й год. Пейдж приобретает дом Болескин на берегу озера Лохнесс в Шотландии, где одно время жил и творил Алистер Кроули. Позволю себе сказать несколько слов об этом замечательном человеке. Алистер Кроули – один из наиболее известных оккультистов 19-20 веков, пророк философско-религиозного течения Телема, автор множества оккультных произведений, в том числе и книги «Закона», основная идея которой состоит в следующем – «Делай, что изволишь». Кроули при жизни считали венцом безнравственности, сексуальным извращенцем и сатанистом из-за его слишком смелых идей, откровенного протеста против традиционного и общепринятого и, конечно же, занятия магией. Через 20 лет после смерти Кроули, в 1947 году, его идеи, демонстрирующие презрение к верованиям традиционных религий и внушающие, что индивидуальная этика более важна, чем общепринятая мораль, подхватило новое поколение. Она нуждалась в духовном лидере, одним из коих и стал Алистер Кроули, с его широкими взглядами на секс и наркотики, особенно те, которые содержат психотропные составляющие, потому что такие наркотики являются источником не столько наркотического опьянения, сколько мистического опыта. За короткое время Кроули стал значительной фигурой сначала для поколения битников, а затем и для хиппи. Его дух бунтарства продолжает оказывать влияние на массу людей и сегодня. Единственная беда Кроули в том, что он родился примерно на полвека раньше, чем следовало. Композиция «Friends» с третьего альбома группы. 1970 год. Цепелины начали с турне по Англии. В лондонском Альберт-Холле Джимми познакомился с французской фотомоделью Шарлоттой Мартин. Это положило начало долгим и бурным отношениям. Английские гастроли закончились к концу января. Плант умудрился попасть в автокатастрофу, к счастью, отделавшись лишь ушибами. В феврале группа махнула по Европе. И тут приключилась одна занимательная история. В Дании на группу наехала законная обладательница авиационного имени, баронесса Эва фон Цепелин. Брызжа слюной, старушка утверждала, что не позволит марать гордое имя каким-то четырем волосатым визжащим обезьянам. Закон оказался на стороне престарелой аристократки. В Копенгагене Led Zeppelin играли под названием «The Knobs», что на сленге лондонских кокни переводится как «то, что висит у музыкантов между ног». После Европы цепелины уезжают в свои пятые гастроли по США. Лондонская газета Financial Times накатала статью о группе, отмечая, что музыканты сумеют заработать 800 тысяч долларов, дав 21 концерт за месяц. Статейка, как оказалось, была очень важна для Роберта. Признание этой газетой больших заработков цепелинов утверждало Планта в глазах его отца и положило начало реабилитации вокалиста в глазах родителей. Пятое американское турне оказалось чертовски тяжелым для группы. Они вернулись в Америку в период самого большого гражданского несогласия за всю историю страны. Нация разделилась на несколько лагерей по своему отношению к войне во Вьетнаме. Массовые антивоенные демонстрации носили оттенок жестокости, в особенности при столкновениях с полицией. В атмосфере напряженности и страха присутствие многотысячных толп на концертах таких групп, как Led Zeppelin, считалось явлением опасным и ненужным. Длинные волосы музыкантов, косматые бороды и неприкрытые идеалы хиппи презирались копами, прибывавшими на концерты в касках и со щитами, в полной боевой готовности. Турне стартовало в Ванкувере. Ричард Коул заметил в толпе мужчину с большим микрофоном в руках. К тому времени цепелины уже становились жертвами бутлегеров, то есть тех, кто делает незаконные концертные записи, стоя в толпе с вот такими микрофонами, и затем продавая их в качестве так называемых бутлегов. Так вот, как обычно делается в таких случаях, взяли этого мужичка, заволокли за сцену и, ничего не спрашивая, разбили магнитофон с микрофоном о его голову. Вот только оказалось, что это был вовсе не бутлегер, а представитель правительства Канады, замеряющий уровень шума на концерте. Получилось как-то некрасиво. Впервые цепелины выступали без разогрева. С этого момента не было никаких заурядных групп, якобы разогревающих публику, но на самом деле просто раздражавших зрителей, которые быстрее хотели видеть своих любимчиков. Во время турне постоянно возникали проблемы, связанные с обострением отношений между фенами и службой безопасности. Музыканты также вынуждены были обзавестись телохранителями, боясь расправы со стороны полицейских. Давление росло, и к концу турне у ребят просто начали сдавать нервы. «Кажется, будто находишься в центре драки», — вспоминает Джон Пол Джонс. По возвращении в Англию музыкантам пришло время, наконец, немного перевести дух. Бонза и Джонс разъехались по домам к своим семьям, в то время как Джимми и Роберт нашли в себе силы поработать над новым альбомом. Было принято решение купить уединенный коттедж в горном диком местечке Брон-и-Аур, что в Уэльсе. Музыканты думали, что тихое, таинственное окружение сыграет положительную роль после ужасных гастрольных потрясений. Роберт захватил Мурин с ребенком, а Джимми — Шарлотту. В основном, конечно же, поездка предназначалась для отдыха, а не для работы над песнями. Весной Уэльс весь благоухает цветами. Много времени проводили на природе. Музыканты таскали за собой магнитофоны, работая над мелодиями. Вечерами сидели у камина, попивая горячий сидр. В доме не было электричества, поэтому использованные магнитофонные батарейки подзаряжались, нагреваясь на углях. Такая необычная атмосфера, конечно же, сказалась на звучании новой пластинки. Песни обрели новую форму, пропитавшись народным духом. Это явилось шагом назад, и он был необходим для осмысления, продвижения вперед. Роберт Плант. Say Композиция «Brown Your Stump» с третьего альбома группы. С уже готовым альбомом Цепелины снова приступают к концертной деятельности. Как раз в то время, летом 70-го, по Великобритании шла волна рок-фестивалей. И организаторы одного из них в городе Бати предложили Led Zeppelin стать основной группой «Красной строкой». Отличная возможность для крупномасштабной встречи со своими поклонниками. Для выступления в Бати пришлось отменить несколько американских концертов. Мосгазеты вышли тогда с заголовками. Led Zeppelin отказываются от четверти миллиона долларов с тем, чтобы выступить на Батском фестивале. Батский фестиваль состоялся 28 июня при стечении 150 тысяч зрителей. Помимо Led Zeppelin были также Jefferson Airplane, Frank Zappa and the Mothers of Invention, The Birds, Santana, Country Joe и The Flock. Сначала лил дождь, потом погода разгулялась. Питер Грант, видя, что закат будет необыкновенной красоты, пытался подгадать выступление цепелиновцев к этому моменту. Но группа The Flock, занимавшая тогда сцену, никак не хотела уходить, собираясь играть еще пару номеров. Нужны были решительные действия. Тогда Грант вылез на сцену, оказавшись в самом центре удивленных The Flock, и стал самостоятельно закрывать занавес, чтобы цепелины смогли занять свои позиции. Один из персонала группы пытался вмешаться, но Кол отшвырнул его. Грант также нанес кому-то несколько пинков и быстренько вывел свою группу на сцену. К тому времени публика была разогрета, но еще не устала, а заходящее солнце купало наших героев в красных лучах на фоне меняющихся цветов небесного заката, создавая незабываемое зрелище. Цепелиновцы не сходили со сцены 2,5 часа и, по признанию многих, создали магическую атмосферу. Шестые по счету американские гастроли Led Zeppelin начали с 5 августа 70-го. Сейчас группа брала по крайней мере по 25 тысяч долларов за концерт, а иногда и многим больше. В это время Melody Maker, ведущий английский музыкальный журнал, сделал у своих читателей опрос и опубликовал результаты его под заголовком «Цепелин опрокидывает Битлз». Группа удостоилась статуса лучшей. Это звание в течение 8 лет прочно удерживалось за Beatles. Роберт также завоевал звание лучшего британского вокалиста, а пластинка Led Zeppelin 2 превратилась в лучший британский альбом. А 5 октября на прилавке магазинов поступил третий альбом группы, носивший название, как ни удивительно, Led Zeppelin 3. Открывает альбом гимн викингов «Immigrant Song» — «Песня иммигрантов». Песня была сочинена под влиянием поездки в Исландию в рамках европейских гастролей. В этом не было ничего помпезного. Мы действительно явились из страны льда и снега. Мы были гостями исландского правительства в рамках культурной миссии. Нам предложили выступить в Рейкьявике. Реакция зрителей была удивительной. Мы получили огромное удовольствие. Immigrant Song была написана об этой поездке. Она стала первым треком альбома, который должен был радикально отличаться от предыдущих. Роберт Плант. В этой композиции Роберт обратился к скандинавской мифологии. Повествование в песне ведется от лица викингов, направляющихся на запад в поиске неоткрытых земель. «Мы явились из края льдов и снегов, где под солнцем полуночи гейзеры бьют. Молот богов гнал наши корабли к новой земле, чтобы сразиться с ордой дикарей. Под крики «Волгала, я иду к тебе!»
Drive our ships to new land. Fight back.
вторая песня пластинки «Friends». «Друзья» была написана Робертом и Джимми. Во всяком случае, они значатся в авторах на обложке. Удивительно, что Джонс, который аранжировал эту песню с помощью струнных, добавив в композицию восточных мотивов, даже не был отмечен в качестве соавтора. Песня была написана в Брон и Ауре. Третий трек альбома носит название «Celebration Day» — «Праздничный день», в который Плант выразил свои первые впечатления от Нью-Йорка. С композицией связана интересная история. Композиции «Friends» и «Celebration Day» переходят одна в другую. Этот эффект был сделан с помощью синтезатора, и, как оказывается, это был вынужденный ход, так как звукоинженер случайно стер несколько первых тактов партии ударных «Celebration Day», и именно с помощью этой заплатки трек был спасен и все-таки включен в альбом. Далее идет великолепная блюзовая композиция «Since I've Been Loving You» — «С тех пор, как я полюбил тебя». Она была записана живьем в студии и отражает, пожалуй, главное направление звучания группы в тот период времени. Был, однако, и один неприятный атрибут этой живой записи — скрип педали Джона Бонома. Его можно услышать, проигрывая композицию на большой громкости. Гитарное соло было наложено потом, и, по признанию многих, оно является лучшим роковым гитарным соло всех времен. Музыка, как и исполнение Роберта, очень эмоциональная. В тексте повествуется печальная история неразделенной любви, которая сводит главного героя с ума. Давайте слушать.
Tell me that the sin of me no good. for my tears it fell like rain. Don't you hear it? Don't you hear the falling?
Завершает первую тяжелую сторону пластинки агрессивная «Out on the Tiles», что можно перевести как «выбраться в город на прогулку». Эту фразу очень любил повторять Джон Бонем. Из нее и выросла песня жизнерадостным и немножко дерзким настроением. Открывает вторую, более легкую сторону композиция «Gallows Pole» — «Виселица». Одна из многочисленных версий традиционной фолк-баллады начала 20 века. Во многих версиях этой песни рассказывается о девушке, которая по каким-то причинам приговорена к смертной казни через повешение. Палач уже накинул петлю на ее шею и готов исполнить приговор, как вдруг она просит его немножечко подождать, потому как увидела своего отца, который приехал, чтобы внести за нее залог. Но отец не принес с собой ни золота, ни серебра, он просто пришел посмотреть на то, как ее повесят. Затем история повторяется с матерью, братьями и сестрами, и под конец, уже перед лицом неминуемой смерти, девушка видит своего возлюбленного, который примчался и привез с собой золото и серебро, чтобы спасти ее. В цепелиновской версии песни действие разворачивается по несколько другому сценарию. Первыми, кто прибыл на смертную казнь главного героя, были его друзья. Однако, не имея ни копейки в кармане, ничем не смогли помочь ему. Затем прибыл брат, который привез золото и серебро, а за ним явилась и сестра, которая смягчила гнев палача своей красотой. После этого обрадованный главный герой спрашивает палача, может ли он быть свободен, на что палач ему отвечает. «Твой брат дал мне серебра. Твоя сестра ублажила мою душу, а теперь я смеюсь, тяну за веревку и смотрю, как ты болтаешься на этой виселице».
What did you bring me, my dear friends? Keep me from the gallows pole. What did you bring me? Keep me from the gallows pole. I couldn't get no silver. I couldn't get no gold. You know that we're too damn poor. From the gallows pole.
Второй трек этой стороны носит название «Tangerine», что, по всей вероятности, не переводится, так как это женское имя. Все же в переводе с английского «Tangerine» означает «мандарин», а также «уроженец марокканского города Танжера». Это одна из считанных цепелиновских песен, в авторах которой не значится Роберт План. Она была полностью, то есть и стихи, и музыка, сочинена Джимми. Как-то на концерте Плант объявил ее как песню о любви в ее самой чистой и невинной форме. Тянулся летний день. Его краски блекли у меня на глазах. Долгие часы тянулись, причиняя мне боль. Танжерин, о, Танжерин, живая тень моей мечты. Я был ее возлюбленным, она была моей королевой. Но тысячелетия разделили нас. Следующая песня называется «That's the Way». Именно так. Одна из самых легких и нежных баллад группы. Она была написана Джимми и Робертом в Брон-Яуре. Был один из тех дней, когда мы совершали длительную прогулку. Порядком устав, мы сели на траву отдохнуть. У меня была с собой гитара, и я наиграл мелодию, а Роберт сходу спел весь первый куплет новой песни. Джимми Пейдж. В песне, среди прочих, поднимаются глобальные вопросы экологии и окружающей среды. Вот вам фраза из песни. «А вчера я видел, ты стоял на берегу реки со слезами в глазах и смотрел на рыб, умиравших в грязной воде». Также в песне чувствуется обеспокоенность, вызванная недавним пребыванием в Америке. С этой песней связан очень занятный случай, которым поделился Роберт много лет спустя. Он заявил, что дочь Джимми и Шарлотты, Скарлетт, была зачата через полчаса после написания песни. Идем дальше. Следующая композиция альбома «Брон и Аур Стомп». «Стомп» из «Брон и Аура». Уже из названия ясно, что она также была написана Джимми и Робертом в их новом поместье на лоне природы. Роберт посвятил эту песню своему псу, которого, правда, звали не Стомп, а Страйдер. Очень легкая, ненавязчивая песенка, поднимающая настроение. Завершает альбом странная композиция со слайд-гитарой Джимми и голосом Роберта, пропущенного через эффект тремоло. Это своеобразная блюз-версия песни Бака Хайта «Shake 'em on down». Когда цепелины повстречались с блестящим полусумасшедшим певцом фолка Роем Харпером на фестивале в Бате, они назвали эту блюз-композицию в его честь. «Heads off to Roy Harper» — «Шляпы долой, когда входит Рой Харпер». Это была своего рода дань уважения человеку, первому привнесшему интонации черной музыки на британскую фолк-сцену. Теперь поговорим об обложке альбома. Оригинальное издание винилового диска Led Zeppelin 3 было упаковано в двойной складной конверт с новаторской обложкой. Изображение на обложке и на внутренней поверхности складного конверта состояло из сюрреалистической коллекции, казалось бы, случайных изображений на белом фоне. Многие из них были связаны линиями с дирижаблем или самолетом. Позади передней части обложки находился вращающийся бумажный диск, на котором тоже были изображения, в том числе и участников группы, которые были видны через отверстия в обложке. Вообще говоря, изначально на конверте планировалось изобразить календарь ежегодного сбора урожая, чтобы отметить сельские корни пластинки, но такая идея была уж слишком экстравагантной. На первой стороне самой пластинки красовалось следующее изречение: «Делай, что хочешь, и будет так». Как же приняли альбом критики и простые слушатели? Пластинка полностью провалилась. Конечно же, огромные заказы, возникшие на волне коричневого бомбардировщика, гарантировали новому альбому быстрое продвижение к вершинам популярности, но долго он там не задержался. Было ясно, что слушатель разочарован уходом группы от звучания предыдущего альбома. В свою очередь, критики разносили пластинку в пух и прах. Музыканты и особенно Джимми были просто шокированы. Альбом оказался самым недооцененным в истории группы. Продолжим наш рассказ на следующей неделе, а пока оставляю вас с композицией «That's the way». Счастливо, друзья! Я не знаю, как мне сказать тебе, что я больше не буду играть с тобой. Я не знаю, что мне делать после того, что сказала мне мама. Я не могу поверить тому, что говорят люди. Ты собираешься отпустить длинные волосы, и пока я сижу здесь и учусь весь день, ты шляешься по сомнительным кварталам. И когда я на улице встречаюсь с тобой, почему твои глаза не видят меня? Неужели ты нашел себе игры интересней, чем наши? Don't you see me?